Он лежал неподвижно, стараясь не закрывать глаз и следя за яркими фрагментами видений, проносящихся перед его взором. Прислушался к собственным ощущениям. Ноги были холодны, как лед. Разило кислым запахом арестантской одежды. Пение смолкло. И Лимусу вдруг захотелось услышать его вновь, хотя он прекрасно понимал, что этого не будет. Он попробовал поднять руку, чтобы стереть со щеки запекшуюся кровь, но обнаружил, что руки скручены за спиной. Ноги тоже, должно быть, были связаны, они затекли и поэтому были такими холодными. Он с трудом огляделся, пытаясь хоть немного оторвать голову от пола, и с удивлением увидел собственные колени. Попробовал было вытянуть ноги, но тут же почувствовал такую боль, что не смог сдержать затравленного, горестного крика, похожего на вопль казнимого на дыбе. Он полежал немного, тяжело дыша и стараясь совладать с болью, а потом со свойственной ему извращенной настырностью решил еще раз, и же медленнее вытянуть ноги. Сразу же вернулась мучительная боль, и Лимос понял, наконец, ее причину. Ноги и руки были скованы между собой за спиной. Как только он разгибал ноги, цепь натягивалась, вдавливая плечи и израненную голову в каменный пол. Они, должно быть, сильно избили его. Пока он был без сознания, все тело онемело и жутко ныло в паху. Интересно, убил ли он охранника? Хотелось надеяться, что убил. Над головой горел свет. Яркий, больничный, слепящий. Никакой мебели, только белые стены, обступавшие его со всех сторон, да серая стальная дверь приятного известнякового цвета, какой можно увидеть в обставленных со вкусом лондонских домах. Больше ничего. Ничего, на чем можно было бы сосредоточиться, только дикая боль. Он лежал так, наверное, долгие часы, прежде чем за ним пришли. От яркого света было жарко, жутко хотелось пить, но Лимос не желал ни о чем просить их. Наконец дверь открылась, и на пороге появился Мунт. С первого взгляда Лимос понял, что это он. Смайли много рассказывал им о Мунте. Глава 17. Мунт. Его развязали и помогли подняться. Но едва кровь прихлынула к рукам и ногам, а суставы освободились от чудовищного напряжения, он снова рухнул на пол. Больше ему не помогали. Они просто стояли над ним, глазея на него с любопытством детей, разглядывающих насекомые. Потом из-за спины Мунта вышел охранник и крикнул Лимусу, чтобы тот вставал. Лимус подполз к стене и, цепляясь дрожащими руками за белый кирпич, стал медленно подниматься. Он почти уже был на ногах, но тут охранник ударил его, и он упал, и снова начал подниматься. Теперь уж никто не мешал ему. И вот он, наконец, встал, прислонившись спиной к стене. Тут он заметил, что охранник переносит тяжесть тела на левую ногу, и понял, что тот снова ударит его. Собрав остатки сил, Лимос рванулся вперед и двинул охранника головой в лицо. Теперь они рухнули вместе. Лимос оказался наверху. Высвободившийся охранник встал, а Лимос продолжал лежать, ожидая неминуемой кары. Но Мунт что-то сказал охраннику, и Лимос почувствовал, как его схватили за руки и за ноги. Когда его волокли по коридору, он услышал, как захлопнулась дверь камеры. Страшно хотелось пить. Его втащили в маленькую уютную комнату с письменным столом и креслами. На зарешоченных окнах полуопущенные шведские шторы. Мунт сел за стол, а Лимос, чуть прикрыв глаза, сидел в кресле. Охранники встали у двери. — Пить, — попросил Лимос. — Виски? — Воды. Мунт наполнил графин из-под крана в углу комнаты и поставил его вместе с стаканом на стол. «Принесите чего-нибудь поесть», — распорядился он. Один из охранников вышел и вернулся с чашкой бульона и кусочками колбасы. Пока Лима съел, они молча наблюдали за ним. «Где Фидлер?» — спросил он, наконец. «Арестован», — коротко ответил Мунт.